Страна живунов. Посланцы короля Тонконюха проводили Тима и Энни до границы Лисьего царства, где начиналась тропинка, ведущая к живунам. Они рассказали также, где сидит в засаде последний саблезубый тигр волшебной страны. Тропинка была не из лучших, извилистая и заросшая травой, и ребята сдерживали бег своих мулов. Цезарь и Ганнибал недовольно фыркали. За время стоянки в Лисограде они зарядились энергией до отказа и думали лишь о том, как ее потратить. Но всадники дали мулам волю, когда заметили за поворотом дорожки полосатую шкуру тигра. Затаившийся хищник поджидал неосторожных лисиц. Заслышав топот копыт, железные подковы Тим с них снял, когда горы остались позади. Тигр насторожился, но ребята перевели шпеньки на полный, и мулы промелькнули мимо него, как порыв урагана. Озадаченный тигр пробормотал: «Стар я остановлюсь и не расторопен, даже не успел рассмотреть, кто это так бойко пронес мимо. Но только это были не лисицы». И он опять спрятался в кустах. Энни и Тим ехали еще несколько часов, и, наконец, перед ними открылась прекрасная голубая страна, так хорошо знакомая девочке по рассказам старшей сестры. И опять Энни овладела странное чувство. Ей показалось, что она уже видела эти чудеса с изумрудной травой, эти деревья с необыкновенными плодами, эти звонкие ручьи, где плескались золотые и серебряные рыбки. И, конечно, девочка ничуть не удивилась, когда из-за деревьев вышли смешные и милые живуны в широкополых шляпах с серебряными бубенчиками. Маленькие человечки, одетые в голубые кафтаны и узкие панталоны, и беспрестанно двигающие челюстями, точно что-то пережевывая, остановились на краю поляны. Они с изумлением смотрели на мальчика и девочку, которые возвышались над ними на рослых мулах с блестящей шерстью. Вид у живунов был явно испуганный. Энни первая нарушила молчание. «Здравствуйте, милые друзья мои живуны!» — воскликнула девочка своим звонким детским голосом. Сошла с мула и сделала несколько шагов вперед. Настороженный Тим оставался в седле. «Здравствуй, могучая фея!» — отозвался самый храбрый из живунов. Он поклонился пришельцам. Его примеру последовали остальные жуны, и бубенчики на их шляпах мелодично зазвенели. «Почему вы считаете, что я фея?» — улыбаясь, спросила Энни. «Потому что только фея может носить на голове такой прекрасный серебряный обруч. И ты очень походишь на фею убивающего домика, которая освободила нас от злой Гингемы и потом победила коварного Урфина Джуса с его деревянными солдатами». И тут живуны вдруг зарыдали, и чтобы звон бубенчиков не мешал им плакать, они сняли шляпы и поставили на землю. «Отчего вы плачете, милые друзья?» — удивленно спросила Энни. «Мы плачем от того, — ответил один из живунов, — что злой Урфин опять поработил волшебную страну и взял в плен Страшилу Мудрого». Глаза Энни и Тима сделались совершенно круглыми от изумления. «Но как это могло случиться?» — спросила девочка. «Об этом расскажу я». Раздался неизвестно откуда голос, и прямо перед Энни появилась маленькая старушка в белой мантии, украшенной блестящими звездочками. Энни не испугалась. Ведь с первых своих сознательных дней она слышала рассказ о волшебниках и феях, и самые удивительные чудеса были для нее привычным делом. Так воспитала ее старшая сестра. «Здравствуйте, госпожа Велина», — смело поздоровалась девочка. «Вы прилетели сюда из желтой страны?» «Да, конечно, милое дитя мое», — ласково ответила добрая фея, обнимая и целуя Энни. «Я уже несколько дней слежу за твоими приключениями и очень рада, что ты не теряешь времени даром». И с этими словами Велинна прикоснулась к волшебному обручу. «Это подарок лисьего короля», — смущенно сказала Энни. «Знаю, моя милая, и поздравляю тебя. Этот талисман очень пригодится тебе и твоему другу в борьбе с Урфином Джусом». «Как, сударыня? И нам придется бороться с жестоким Урфином!» — в страхе вскричала Энни. «Да, придется, дитя мое, спокойно», — ответила волшебница. «Твоя сестра Элли и ее друзья слишком мягко обошлись с этим коварным человеком, и вот результат. Он снова забрал силу, создал армию из прыгунов, взял в плен Страшилу и Железного Дровосека». «Как? И Дровосека тоже?» «Да, твои будущие друзья находятся во власти врага, и только смелый лев в безопасности в своем далеком лесу. Видишь ли, милая девочка, я не имею права надолго покидать пределы моей страны и могу помочь тебе только советом, но я сделаю все, что в моих силах». «Благодарю вас, сударыня», — сказала Энни. «Если судьба привела нас с Тимом сюда, чтобы выручить из беды Страшилу и Железного Дровосека, мы выполним свой долг». «Я думаю точь-в-точь, как Энни», — подхватил Тим. «Сейчас я посоветуюсь с моей волшебной книгой», — молвила Велина и достала из складок мантии крошечную книжку величиной с наперсток. Она положила ее на камень, подула, сказала волшебные слова, и книга превратилась в огромный том. Велина начала перебирать его листы, бормоча скороговоркой. «Виноград, вороны, дерево, нух-нух, механические мулы, обезьяны. А, вот, нашла, пленники!» Старушка начала говорить заклинание. «Бамбара, чуфара! Скорики, морики, тураба, фураба, лорики, йорики». Живуны, зажмурив глаза, в страхе повторяли: «Бамбара, чуфара, лорики, йерики». На белом листе волшебной книги проступили слова, которые Велина торжественно читала вслух. «Пусть девочка Энни и ее спутник, прибывшие в нашу страну на чудесных животных, питающихся солнечными лучами, отправятся в изумрудный город по дороге, вымощенной желтым кирпичом». «Как странно», — молвила волшебница, прервав чтение. 10 лет назад эта книга послала по дороге, вымощенной желтым кирпичом, твою сестру Элли, а теперь пришла и твоя очередь, дитя мое». Но будем продолжать. «В бывшем дворце Гудвина Энни и ее друг должны забрать волшебный ящик Страшилы, которым незаконно овладел Урфин. В этом им поможет серебряный обруч. Волшебный ящик докончит остальное». «Да», — протянула волшебница. «Конец не совсем ясен, но книга не хочет больше говорить. Видно, дело выяснится на месте. Что ж, дети мои, отправляйтесь в путь и желаю вам удачи. Прощайте». Книга снова сжалась и исчезла в складках мантии, а через секунду пропала и сама волшебница. На том месте, где она стояла, закружился вихрь и улетел прочь, оставляя след на густой зелени поляны. Живуны с изумлением смотрели на этот клочок земли, где только что видели Велину, и тут Энни пришла в голову озорная мысль. Она решила показать этим бесхитростным созданиям, что может совершать чудеса не хуже старой волшебницы из желтой страны. Она прикоснулась к рубиновой звездочке на обруче, украшавшем ее голову, и тоже пропала из глаз. Два исчезновения подряд — это было уж слишком для робких живунов. С криками ужаса они бросились к ближайшим кустам и скрылись. Энни, появившаяся через несколько секунд, и недовольная ее выходкой Тим, долго уговаривали и попрятавшихся человечков, прежде чем те осмелились вновь вступить в разговор. Убедившись, что причиной исчезновения и появления Энни служит серебряный обруч, живуны без колебания признали девочку феей более могущественной, чем ее сестра. Живуны усиленно просили Энни прогнать жестокого Урфина с его прыгунами и вернуть правление доброму Страшиле. Они натащили путникам на дорогу множество провизии, а Энни отдала живунам плоды кроличьего дерева. Маленькие человечки были в восторге. Они сказали: «Мы не пробовали этих восхитительных плодов с той самой поры, как кровожадный тигр засел на дороге в королевстве лисиц». «А почему бы вам его не убить?» — спросил Тим. Живуны так удивились, что бубенчики на их шляпах выбили частую дробь. «Нам? Таким маленьким и слабым?» — завопили живуны. Тим снисходительно улыбнулся. «Если бы у меня было время, я бы сам руководил работой, но уверен, что вы справитесь и без меня. Сделайте так. В футах в 300 от логова зверя выройте на тропе глубокую длинную яму с отвесными стенами. Замаскируйте ловушку ветками и листьями. Приведите парочку баранов, и пусть они блеют во всю мощь. Тигр не утерпит, бросится на добычу, и тут-то ему и придет конец». Живуны пустились в неистовый пляс и прыгали до тех пор, пока не свалились от усталости. Через несколько дней обитатели голубой страны исполнили совет Тима, и тигр нашел смерть в устроенной им западне. Живуны вбили около самой ямы кол, а к колу прибили доску с надписью: «Здесь погребен прах последнего тигра волшебной страны. Погубить этого злодея нас научил мальчик из-за гор, великолепнейший Тим. Слава ему, слава, слава!» Живуны предупредили путников, что, направляясь к изумрудному городу, они должны будут проехать через большое селение подземных рудокопов. Немало лет прошло с той поры, как рудокопы покинули пещеру и поселились в верхнем мире, а их все еще по привычке называют подземными. «Они нас не обидят?» — боязливо спросил Артошка. «Что вы! Это добрейшие люди!» — заверили живуны. «У них, правда, есть привычка, которая не всем нравится. При разговоре они смотрят не на собеседника, а в землю. Но это объясняется тем, что они до сих пор не привыкли к яркому дневному свету». Дружески прощаясь с живунами, Тим и Энни обещали снова побывать у них, когда будут возвращаться на родину, ведь отсюда начинается путь через кругосветные горы. Цезарь и Ганнибал весело пустились в путь. Они больше всего на свете любили движение, такова уж была их природа. За этот день ребята миновали несколько деревень, где обитали живуны. Все там было голубое. Голубые дома с остроконечными голубыми крышами, голубые ворота в голубых заборах, голубые изгороди садов и полей, голубые костюмы жителей. Живуны радостно приветствовали путников. Каким-то таинственным образом они уже узнали, что в их стране появилась младшая сестра феи, убивающего домика, которая намерена вступить в борьбу с жестоким урфиным Джусом. В последнем голубом селении Тиму и Энни указали, как им выбраться на дорогу, вымощенную желтым кирпичом. Распрощавшись с живунами и пожелав им успеха в борьбе с жестоким врагом, наши путники вскоре выехали на поляну, где когда-то приземлился домик-фургон Джона Смита после удивительного путешествия по воздуху. Фургон и теперь стоял там, потемневший от непогод, но все еще пригодный для жилья. На его двери виднелась полустертая надпись «Меня нет дома», сделанная неуклюжим детским почерком маленькой Элли. Конечно, ребята не упустили случай зайти в фургон. Там был полный беспорядок. Стулья валялись на полу, часть посуды, выпавшая из кухонного шкафа, разбилась. Энни взяла на память тарелку, расписанную цветами, из которой когда-то ела ее сестра. Тим расставил стулья вокруг стола и вытер с них пыль. Притихшие дети оставили домик, в котором вот уже 10 лет не была ничья нога. «Где-то здесь, неподалеку, пещера Гингемы», — прошептала Энни. «И мне страшно». «Не бойся», — успокоил девочку Тим. «С нашими мулами и серебряным обручем нам не страшны никакие враги». И потом: «Ведь я с тобой». Мальчик выпрямился в седле и сделал свирепое лицо. «Ух ты, хвостунишка!» — улыбнулась Энни. «Все-таки мы с тобой еще очень маленькие, мой друг Тимофей». Серебряный обруч. В гостях у рудокопов. Оставив старый фургон, путешественники вскоре увидели перекресток, от которого расходились 3 дороги. На указателе было 3 дощечки. На первой — дорога туда, на второй — дорога сюда, а на третьей была надпись «Дорога ВЖК». «Вот это нам и нужно», — обрадовалась Энни. «А что это значит?» — с недоумением спросил Тим. «Неужели не понимаешь? Дорога, вымощенная желтым кирпичом», — объяснила девочка. «Она точь-в-точь такая, какой я представляла ее себе по Эллиным рассказам. Я словно вижу, как Элли шагает по ней в волшебных серебряных башмачках, а за ней трусит ее верный Татошка». «Ты очень, кстати, об этом заговорила», — отозвался Артошка из мешка. «Я сам не прочь пробежаться по этой чудесной гладкой дороге, а то у меня совершенно затекли лапы». Тим и Энни спустились с мулов, дали свободу собаке. Ребята неторопливо зашагали по желтым кирпичам, лоснившимся от времени. Мулы следовали за ними. Артошка весело шнырял по кустам, облаивая белок, а те отругивались с высоких веток. Энни невыразимо странно было думать, что она идет по той самой сказочной дороге, которая снилась ей в первые годы жизни. По дороге, где Элли когда-то встретила Страшилу, железного дровосека, трусливого льва. Девочка дрожала от страха. Ей чудилось, что за кустами прячется страшный людоед, и он вот-вот схватит ее, как в давнее время схватил Элли. Но людоеда уже 10 лет не было на свете. Его зарубил железный дровосек. Переночевав в лесу, путники к полудню следующего дня начали замечать, что приближаются к поселению рудокопов. Тропинка превратилась в широкую дорогу, по краям которой шумели от ветра пшеничные поля и цвели сады. В одном месте крестьянин вспахивал поле, на шестилапом, глаза которого были плотно завязаны, как видно, зрение этих подземных чудищ все еще не приспособилось к яркому свету солнца. Тим и Энни с любопытством рассматривали странного зверя с грубой белой шерстью, с большой круглой головой, с круглым туловищем и шестью толстыми круглыми лапами. Шестилапый был так силен, что свободно тащил огромный плуг, отворачивая широкие пласты черной земли. Со своей стороны хлебопашец тоже во все глаза смотрел на незнакомцев, которые проезжали мимо него на диковинных животных, прежде невиданных в волшебной стране. Не доезжая до села, ребята заметили в стороне от дороги небольшой завод, откуда доносился шум станков и звон молотков по наковальням. Рудокопы, переселившись наверх, продолжали обрабатывать металлы, добываемые в пещере. Появление Тима и Энни в селении произвело большой переполох. Из красивых высоких домов с красными крышами выбегали взрослые дети, и скоро наши путники оказались в кольце любопытных. У рудокопов были длинные бледные лица, а глаза их на мгновение поднимались на путников и снова опускались к земле. Высокий худощавый старик с длинной седой бородой представился ребятам. «Ружеро, правитель страны рудокопов». «О, я много слышала о вас от сестры!» — живо откликнулась Энни. «Это вы были последним хранителем времени в подземной стране?»
Ружеро улыбнулся. «Я не думал, что обо мне еще помнят там, за горами. Об этом, конечно, постаралась Элли».
«А кто же еще?» — сказал Тим. «У нас все ребята на фермах прекрасно знают имена подземных королей, и ваши, понятно, тоже», — вежливо добавил он.
Правитель пригласил Энни и Тима к столу.
Мулов поставили заряжаться на солнечной стороне, а Артошка остался их сторожить. В доме Ружеро было несколько прекрасно убранных комнат, и в каждой под потолком висели небольшие шарики. Правитель объяснил, что они освещают дом по ночам. В окраске стен и мебели преобладали яркие цвета — зеленый, нежно-голубой, оранжевый. По-видимому, за столетия подземной неволи рудокопам прискучили блеклые пасмурные цвета пещеры.
В честь прибывших знатных гостей Ружеро устроил пир. Он предупредил Энни и Тима: «Речи некоторых моих соплеменников — быть может, покажутся вам странными, но я очень прошу вас соблюдать серьезность, даже если это будет трудно».
В большом зале за длинными столами собралось несколько десятков людей. В полутьме, в прохладе комнаты, рудокопы чувствовали себя свободно, и Энни заметила, что у них смелые, проницательные глаза — полные достоинства. Хозяин посадил девочку между двумя пожилыми людьми. Сосед слева, полный, рыжеволосый, представился Барбедо. Другой, сидевший справа, с густыми бровями, с прядкой черных волос, свисающих на лоб, также назвал имя Ментаха. Соседями Энни по столу оказались двое из последних подземных королей. Энни чуть не фыркнула, но предупреждение Ружеро подействовало, и она сдержалась. На столах были всевозможные вкусные явства. Торты
на больших блюдах, фигурные пряники, пироги, суп из черепахи, вазы с превосходными фруктами, оладьи с медом, запивались кушанье шипучим лимонадом. Соседи Энни старались занять девочку разговорами. Бывший король Ментаха горячо восхвалял свое теперешнее ремесло, ткачество. «Как я горжусь, милая Энни, — говорил Ментаха, — что я ткач и что все мои предки были ткачами. Думаю, что ткачество — самое важное занятие на свете. Представьте себе, что не стало ткачей. Люди одевались бы в звериные шкуры, как тысячи лет назад, и разум их опустился бы до уровня зверей. Но-но, Ментаха, не очень заносись, — весело крикнул один из гостей. Не забывай про тех, кто выращивает лен. А другой подхватил. Скажи, друг, что сталось бы с твоей материей, если бы не мы, портные? Застолье смеялось и шумело. Вниманием Энни завладел Барбеда. Старый толстяк оказался убежденным революционером. Он говорил взволнованно: «Не понимаю, почему наши отцы и деды так долго терпели королевскую власть. Доживи я в то время, я первым восстал бы против тиранов». Тиму и Энни казались смешными горячие речи Ментаха и Барбеда. Теперь они поняли, почему хозяин пира попросил их сохранять серьезность. Но вот что было удивительно. Несколько десятков человек слушали низвергнутых королей, и ни тени улыбки не мелькнуло в чьих-нибудь глазах. Наоборот, застольники сочувственно кивали головами и вставляли одобрительные замечания. Да, высокая и чистая душа была у этого народа. Долгие столетия закалявшегося в трудных условиях жизни под землей. Перевоспитав бывших королей, превратив их из паразитов и насильников в трудолюбивых ремесленников, деликатные сограждане ни словом, ни звуком не хотели напоминать им о прошлом, чтобы не унизить их теперешнее достоинство. Они все поняли и все простили. Потрясенные благородством рудокопов, Тим и Энни притихли и смирно сидели до конца пира. Пир кончился вечером. Дождавшись, когда хозяин проводил гостей, Тим поделился с ним печальным известием о том, что Урфин снова захватил изумрудный город. «Я давно знаю об этом от живунов», — заявил Ружера. «У нас с ними заключен союз, и мы будем помогать друг другу в случае нападения врагов».
«А что вы думаете предпринять?» — с тревогой спросила Энни. «Сестра рассказывала мне, что прыгуны — очень сильный и воинственный народ».
«Мы приготовили для них кое-какие сюрпризы», — улыбнулся Ружера. «Но об этом никому ни слова. После нескольких часов езды Энни и Тим услышали топот. Из-за поворота дороги выбежало странное создание. Это был деревянный человек, но совсем не похожий на дуболомов, какими их представляла себе Энни. У него были длинные тонкие руки со множеством пальцев, длинные ноги, приспособленные для быстрого бега, длинный острый нос, который, казалось, так и вынюхивал все вокруг. Энни поняла, что видит одного из бывших полицейских, которые после свержения Урфина сделались курьерами и почтальонами. «Стой!» — повелительно крикнула Энни и преградила дорогу деревянному человеку. Тот мгновенно остановился. «Кто ты такой?» — спросила девочка. «Я Релем, гонец правителя Изумрудного острова, трижды премудрого Страшилы».
«Так Страшила на свободе!» — обрадовалась Энни. «Это он послал тебя с донесением?»
«Увы, Нет, милостивая госпожа, изумрудный город захвачен врагами, наш правитель в плену, жители изгнаны из домов и скитаются по полям, раздетые и голодные.
«А куда же ты спешишь?» — спросил Тим.
«К почтенному прему Кокусу, правителю Живунов, и к почтенному Ружера, правителю Рудокопов. Меня отправила к ним предупредить об опасности вражеского нашествия госпожа Каги-Кар, временная правительница Изумрудного острова. Конечно, Живуны и Рудокопы не справятся с воинственными прыгунами, но, по крайней мере, успеют спрятать свое добро и провизию».
«Это хорошо придумала Каги-Кар», — заметил мальчик.
«Ну что ты, это же умнейшая птица в волшебной стране, с гордостью за ворону», — сказала Энни. «Я уверена, что в борьбе с Урфином Джусом она очень поможет нам. Скажи, Реллем, далеко отсюда прыгуны?» — обратилась девочка к курьеру. «На расстоянии моего дневного перехода», — молвил деревянный человечек. «Это не так близко, потому что я бегаю очень быстро, и мало кто в нашей стране может сравниться со мной».
«А какие вести слышны из страны мигунов?» — спросила Энни. «Их, наверное, тоже завоевал злой Урфин».
«Завоевать-то он их завоевал, да ненадолго», — ответил деревянный гонец. «Каги-Кар поведала мне случившуюся там историю, о которой ей донесли птицы. Похоже, что сам Урфин еще не подозревает об этом».
И вот что рассказал Релем. После ухода главных сил Урфина Джуса мигуны несколько дней покорно выполняли все распоряжения Бойса, командира маленького гарнизона марранов. Но Лестер, друг и главный советник железного дровосека, был находчивым и изобретательным человеком. Это он построил деревянную пушку, которая во время борьбы с дуболомами единственным выстрелом разогнала деревянную армию Урфина. Лестер начал присматриваться к жизни и повадкам марранов и скоро узнал их главную слабость — полную беспомощность во время сна. Боясь ночного нападения, мараны ложились спать в комнатах с крепкими дверями, закрывались на прочные засовы и замки. Но что значили запоры для искусных мастеров фиолетовой страны?
Однажды прыгуны проснулись связанными по рукам и по ногам. Повстанцы отвели их в подвал, и там у них оказалось достаточно времени каяться в безрассудстве, с которым они поверили щедрым обещаниям огненного бога.
Лестер понимал, что этим легким успехом дело не кончится, что Урфин пришлет большой отряд войска, и тогда начнется настоящая борьба. И он начал готовиться к этой борьбе. Лестер объявил всеобщую мобилизацию мужчин от 18 до 30 лет. Таких набралось около 3000. Кто был старше 30? Готовили оружие, ковали мечи и кинжалы, наконечники для копий и стрел. Груды оружия и щитов складывались в обширный передний дворца. Мигуны, когда-то проходившие военную подготовку у Дина Геора, приказом главнокомандующего Лестера, были произведены в капралы, лейтенанты и капитаны и принялись обучать молодежь. Народ был настроен воинственно. «Победа или смерть», — говорили мигуны. Рассказ Релема очень порадовал Тима и Энни. Значит, прыгуны не так уж страшны, как им казалось, и на них можно найти управу. «Спасибо за добрые вести, друг Релем», — сказал Тим. Отправляйся в путь и передай живунам и рудокопам, чтобы они получше прятали имущество и съестные припасы. А лучше всего им уйти в леса и трущобы, — продолжал мальчик. Пусть завоеватели найдут пустые деревни. Это их сразу обескуражит. Прем Кокус, конечно, не слышал о нас. Передай ему наш привет и скажи, что мы, Энни и Тим, сделаем все возможное, чтобы победить коварного Урфина Джуса. Реллем, вытянувшись перед Тимом, отрапортовал. «Все ваши приказания будут выполнены, милостивый господин. И еще скажу вам вот что. На дороге ВЖК стоят вражеские заставы, а переправу через большую реку охраняет целый взвод прыгунов. И они не спят по ночам, потому что пьют напиток из орехов нух-нух». Деревянный курьер рассказал ребятам, что это за орехи и какое их действие. Снабдив путников этими ценными сведениями, гонец Кагикар взял с места в карьер и быстро скрылся из виду. У Энни и Тима сразу испортилось настроение. Дорога по-прежнему казалась приветливой и мирной, но известие, что где-то по ней идут враги, все изменило. По сердцу пробежал холодок, тревога обострила чувства. Дети зорко смотрели вдаль. В эту ночь Тим и Энни не стали раскидывать палатку. Они переночевали в полуразвалившейся хижине, которую девочка признала за старую хижину железного дровосека. На полке еще стояла запылившаяся фляга с маслом. Им дровосек когда-то смазывал свои железные суставы. Обруч начинает действовать. На следующий день ребята продвигались с большими предосторожностями. Прямые участки дороги они просматривали в подзорную трубу, а перед каждым поворотом останавливались и пускали в разведку артошку. Песик неслышно скользил меж кустов и выяснял обстановку. После одной из таких вылазок Арто вернулся встревоженный, со взъерошенной шерстью. «Впереди враги!» — доложил он. «Их целый десяток! Они расположились у края дороги!» Тут же открылся военный совет. В нем принимали участие и мулы, потому что Ганнибал заявил: «Ведь мы недаром носим имена знаменитых генералов, значит, достойны обсуждать военные дела». Тим и Энни с этим согласились. Девочка спросила собаку: «Как вооружены прыгуны?» «У них пращи с запасом камней и тяжеловесные дубины», — Цезарь сказал. «Мы с Ганнибалом можем проскакать мимо заставы так быстро, что люди не успеют схватиться за оружие. Хотите в этом убедиться?» «И получить камень в спину?» «Спасибо», — усмехнулась Энни. «И кроме того, Урфин не должен знать, что мы в волшебной стране. Проведав об этом, он станет беречься, и нам будет гораздо труднее выполнять наказ магической книги Велины. Давайте проберемся лесом в объезд стражи», — предложил Тим. «Это невозможно. Чаща очень густая», — возразил Артошка. Все задумались, а потом Энни весело воскликнула: «Какие же мы глупцы! Совсем забыли про серебряный обруч! Мы пройдем невидимками!» Тотчас было принято все необходимое, чтобы обмануть слух марранов. Дети разулись, а копыта мулов Тим обмотал листьями, обвязав их лианами. Была сделана проба. Ребята пошли по желтым кирпичам, держась за руки и ведя за собой мулов за уздечки.
Энни прикоснулась к рубиновой звездочке, получится или нет.
«Не видно и не слышно», — радостно объявил наблюдатель Артошка, когда процессия прошла мимо него два десятка шагов.
И уж если пес с его зоркими глазами и чуткими ушами ничего не обнаружил, то тем более не заметили путников дозорные прыгуны. Способ проходить мимо вражеских застав оказался превосходным. По-другому пришлось действовать, когда путешественники встретились с крупным отрядом маранов, посланным против живунов и рудокопов. Это о нем Релем должен был предупредить Кокуса и Ружеро. Топот многочисленных ног и гул голосов Энни и Тим услышали еще издали. Разминуться с солдатами Урфина на узкой дороге было невозможно. К счастью, невдалеке в лес отходила тропинка. Отъехав на полсотни шагов, мулы и люди плотно сгрудились, и Энни нажала заветную звездочку.
Бесшабашная орава! Три роты армии Урфина прошла мимо, смеясь и болтая, и никто из воинов не догадался, что тут совсем рядом затаились враги.
К вечеру следующего дня показалась голубая гладь большой реки.
Предупрежденные Релемом о том, что паромная переправа охраняется, наши путники заблаговременно свернули с дороги и поехали вдоль берега. Найдя удобное место, они переплыли реку, не слезая с мулов.
До Изумрудного острова оставалось два дня пути, если идти пешком, и всего несколько часов езды на мулах. Но в этой густонаселенной местности приходилось вести себя очень осторожным. Здесь повсюду шныряли прыгуны, и попадаться им на глаза раньше времени не стоило. Даже жители изумрудной страны, встретив девочку, так похожую на Элли, конечно, поведут об этом разговор, и молва может докатиться до Урфина. И ребята решились на смелый шаг. Они задумали идти пешком. Так им будет легче пользоваться волшебством серебряного обруча.
Энни и Тим задумались над тем, что делать с мулами. Оставить их на солнышке было опасно. Они настолько зарядятся энергией, что их не удержат никакие привязи. Тим уложил мулов в тенистой чаще на всякий случай, крепко связал им ноги и забросал скакунов ветками и листвой. Теперь мулов не мог обнаружить случайный путник. Ребята уложили в рюкзаки самое необходимое, попрощались с Цезарем и Ганнибалом и попросили славных животных набраться терпения и ждать их возвращения, которое может случиться и не так скоро. Затем они вышли на дорогу ВЖК и невидимками зашагали к Изумрудному острову. Здесь все было зеленое. В зеленых рощах прятались фермы с ярко-зелеными стенами, бледно-зелеными крышами. Изгороди садов и пшеничных полей были цвета морской волны, а дорожные указатели выкрашены темно-зеленой краской. По рассказам сестры, Энни знала, что и в костюмах жителей изумрудной страны преобладали зеленые цвета. Но фермеры, которых изредка удавалось видеть ребятам, ходили в лохмотьях, цвета которых не разберешь. Их дочисто обобрали мараны.
Ратные подвиги Ойхо. А тем временем посланный Урфином полк маранов шел завоевывать голубую страну. Солдат вел полковник Харт, коренастый силач с огромными кулаками. Резкая борозда на его лбу показывала, что он много лет провел в рабстве. Слишком уж безрассудно держал он пари на соревнованиях. Приближаясь к селению рудокопов, солдаты выровняли строй. Шум и песни в их рядах прекратились. Харт отправил разведчиков, и те вскоре вернулись с известием, что они никого не встретили, только дорогу им преградило какое-то непонятное сооружение. Полк двинулся в наступление, но за поворотом дороги маранов остановила баррикада. Да, ожидая врагов, рудокопы не сидели сложа руки. Между крайними домами селения возвышался завал, где в причудливом беспорядке перемешались стволы деревьев, железные плуги, бороны, положенные зубьями вверх, массивные шкафы и садовые скамейки. Обойти баррикаду мешали глубокие рвы, на дне которых торчали острые колья. Пока Харт раздумывал, как поступить в таком трудном положении, на верхушке завала появился правитель Ружера. «Люди из далекой страны, что вам здесь нужно?» — громко спросил он. Полковник Харт выступил вперед. «От имени Его Величества короля Урфина I предлагаю вам сдаться и признать его владычество. А какие преимущества это нам даст?» — поинтересовался Ружера.
«Ну, какие?» Неискушенный в дипломатических переговорах, Харт запнулся. «Вы можете платить великому Урфину дань, а за это он станет оборонять вашу страну от врагов».
Ружера рассмеялся. «Мы живем здесь уже 8 лет, и за это время в первый раз увидели врагов, и враги эти — вы. Что же вы будете охранять нас от самих себя?» Полковник почувствовал, что словесный поединок он проигрывает, и рассвирепел. «Да что там разговаривать?» — заорал он. «Бей его, ребята!» Но прежде чем солдаты успели схватиться за пращи, Ружера скрылся за баррикадой, а из незаметных ее отверстий хлынули тугие струи холодной воды, сбивая с ног ошеломленных маранов и промачивая их до костей. Это был первый сюрприз рудокопов. Они притащили из садов насосы, наготовили побольше воды и этой водой охладили воинственный пыл прыгунов. Скользя по лужам, спотыкаясь, падая и снова поднимаясь, солдаты в панике отступили. Харт и ротные командиры кое-как установили порядок и построили людей в ряды. Харт погрозил невидимым защитникам селения кулаком. «Этими штучками вы от нас не отделаетесь!» — пригрозил он. Жаркое солнце волшебной страны быстро высушило промокших маранов. Подсохли и лужи на дорогах. Войско снова перешло в наступление. Запас воды у рудокопов кончился, и отдельные слабые струйки уже не могли испугать нападающих. Цепляясь за сучи деревьев, за рукоятки плугов, за всевозможные выступы, мараны карабкались на баррикаду и уже приближались к ее верхушке. Тогда в действие вступил второй сюрприз Ружера. Из ближайшей рощи, быстро махая кожистыми крыльями и злобно разинув зубатую пасть, вылетел громадный дракон и набросился на вражескую рать. Древнее племя летающих драконов давно уже вымерло во всем мире, и остатки его сохранились только в сыром полумраке подземной страны. Рудокопы приручили их, когда ими правили еще короли, но на них несла вахту королевская стража. Из всех драконов самым ручным и понятливым был
Войком.
Это он отнес Элли и Фреда в Канзас после того, как Элли в третий раз побывала в волшебной стране. И вот этого
Ой-хо
рудокопы вызвали из пещеры и пустили в бой. На его спине в беседке сидел Ментаха и управлял действиями летучего чудовища. В новой своей жизни Ментаха был ткачом. Но что ни говори, он родился в королевской семье, получил хорошее военное воспитание, и воинские навыки всплыли в его памяти в это опасное для рудокопов время. Могучему зверю ничего не стоило уничтожать маранов десятками. Но такой приказ ему не был дан. Мудрый Ружеро понимал, что виной всех несчастий в волшебной стране является честолюбивый Урфин, а прыгуны только бедные, обманутые им жертвы. И поэтому правитель рудокопов велел Ментаха и дракону просто навести панику в стане неприятеля и принудить его к бегству. Ментаха выполнил свою задачу блестяще. Он понимал, что первым долгом надо лишить нападающих руководства. Опытным глазом он выделил в толпе врагов полковника Харда, который пытался навести порядок среди своих воинов. По приказу Ментаха дракон осторожно подхватил Харда сильными лапами и посадил его на верхушку высокой пальмы. А потом он проделал то же самое и с капитанами. Стволы пальм были совершенно голые, и несчастные командиры не смогли сами спуститься с деревьев. Когда их расстроенное воинство разбежалось, Харда и его помощников пришлось снимать рудокопом. Ой-хо со свистом носился над дорогой, по которой бежали перепуганные мараны. Снижаясь, он притворялся, что хочет ударить того или другого солдата, и бедняга с криком падал на землю. Тут еще со свирепым хриплым ревом выбежали откуда-то шестилапые, на спинах которых сидели погонщики и направляли их слепой бег. Это был третий и последний сюрприз правителя Ружеро. Вражеский отряд потерпел сокрушительное поражение. Сотни маранов, побросав оружие, разбежались по лесам и полям. Долго после этого робкие полуголые фигуры слонялись по дорогам голубой страны, подходили к фермам и дрожащим от стыда голосом просили накормить их, дать на ночь приют. После сражения Ружеро отправил к Прему Кокусу гонца с вестью о победе. Жувны, которые уже успели побросать свои жилища и укрыться в глухих чащах, радостно возвратились домой. Разбитые мараны по одному выбирались на дорогу ВЖК и потихоньку плелись на восток к Изумрудному острову. Они отнюдь не торопились. Побежденным воинам страшно казалось предстать перед грозными очами великого Урфина, их повелителя. Новые заботы Урфина Джуса.
Когда Урфин Джус в первый раз захватил власть в изумрудном городе, среди его жителей нашлись предатели, которые переметнулись на его сторону и служили ему. Первым среди них был Руф Билан, возведенный королем в сан главного государственного распорядителя. После свержения Урфина Руф Билан сбежал в подземную страну, и там за новые преступления был усыплен чудесной водой на 10 лет. Но оставались еще в городе Кабр-Гвин, бывший наместник голубой страны, Энкин-Флет, правивший мигунами от имени Урфина, и другие изменники. Их простили, сохранили им жизнь и имущество, и мягкосердечные страшила даже допустил их ко двору. Это было большой ошибкой правителя. Лишь только Урфин опять водворился в изумрудном городе, как все его бывшие министры и советники явились к нему и выразили глубокую радость по случаю его возвращения. Урфин всех их принял на службу и дал им высокие должности. В сан главного государственного распорядителя он возвел богатого купца Кабра-Гвина. Энкин-Флет стал начальником полиции. Осматривая захваченное имущество страшилы, Урфин обратил внимание на розовый ящик превосходной работы с передней стенкой из матового стекла. Король попытался открыть его, но безуспешно. Пока он возился с телевизором, к нему с докладом вошел Кабр-Гвин. «Этот ящик не открывается, Ваше Величество», — почтенно доложил Гвин. «Что у него внутри, неизвестно, но он магический».
«Магический?»
Глаза Урфина заблестели от радости. Неужели он столкнулся с новым, еще неизвестным ему чудом, которое сможет использовать в своих интересах?
«Да, Ваше Величество», — подтвердил Гвин, — «я не раз наблюдал, как наш бывший правитель говорил какие-то слова, и на стекле появлялись различные движущиеся изображения. То был виден железный дровосек, то смелый лев, а иногда появлялись и вы».
«Волшебное зеркало», — догадался Урфин. «Вот почему страшило знал, где я проводил первые годы своего изгнания. Он видел меня в этом зеркале. Я обязательно должен узнать его тайну».
«Какие слова говорил страшила?» — спросил Джус.
«Никто никогда не слыхал их. Правитель произносил их шепотом».
«Прикажите привести ко мне страшилу».
Через час бывший правитель острова появился перед Урфином. Страшила имел жалкий вид. Черты его лица начали расплываться от сырости. Ноги плохо держали отяжелевшее туловище, но дух его был бодр.
«Что вам от меня нужно?» — спросил он хриплым голосом. «Я хочу, чтобы вы открыли мне секрет розового ящика. Скажите магические слова, которые приводят его в действие, и вы получите свободу. Более того, я отпущу вашего друга Дровосека. Я знаю, ему не сладко приходится в заключении».
«Я дам им свободу, но под строгим надзором», — подумал Урфин.
«А если я откажусь?
Тогда я сожгу вас и прах развею по ветру».
«Ну что же, жгите. Быть может, ветер, который
развеет мой прах, подскажет вам магические слова. Никакие уговоры и угрозы не смогли заставить Страшилу открыть тайну. Его увели обратно в подвал к дровосеку, и там Страшила открыл другу магические слова. Он боялся, что волшебный ящик станет ненужной безделушкой, если Урфин, разъярившись, уничтожит его, Страшилу. Урфину до зарезу нужно было узнать секрет ящика. После того, как мараны покинули свою уединенную долину, ореол огненного бога значительно потускнел в их глазах. Да, великий Урфин по-прежнему мог извлекать огонь неуловимым движением руки. Но мараны убедились, что жители фиолетовой страны и изумрудного острова владели этим волшебством почти в такой же мере. Достаточно было им чиркнуть деревянной палочкой по черному боку небольшой коробочки, и на конце палочки вспыхивало пламя. Мигуны называли эти таинственные палочки спичками. Что же, выходит, все подданные дровосека и страшилы тоже огненные боги? Да что там говорить, даже некоторые смельчаки из маранов научились добывать огонь таким же чудесным способом. Значит, и они боги. Если мараны еще не уверились, что их одурачили, то, во всяком случае, они были близки к этой мысли. Так доносил каждый вечер Урфину его главный шпион, клоун Эотлинг. И если это смелое племя взбунтуется, как удержишь его в подчинении? Все изменилось бы, если бы Урфин овладел тайной волшебного ящика. Он мог бы каждому из своих подданных рассказать, что делал тот в любой час дня и в любом месте, где бы ни находился. Вот это всеведение было бы поистине божественным. Джуз пришел к совершенно нелепой мысли, что можно разгадать тайну ящика, если наговорить множество слов в различных сочетаниях. Урфин сидел перед телевизором и бормотал: «Шалаш, ералаш, зарево, марево, пуфики, муфики, чекала, брыкала, ящик, милость окажи, мне картинку покажи, каламаз, паламаз, бахали, трахали, шерево, мерево, розовое дерево, ящик, ты мне добрый друг, покажи-ка все вокруг, но ящик оставался немым и темным». Урфин не понимал, что он мог миллион лет бормотать бессмысленные слова и все равно был бы так же далек от цели, как путник, который задумал бы добраться пешком до края вселенной. И тогда Урфин в ярости бросал ящик на пол, принимался пинать ногами. Чудесное творение Стеллы было неуязвимо. Однажды Джуз в досаде хватил по стеклу молотком. Молоток отскочил и стукнул Урфина по лбу. «Привести ко мне Страшилу!» — заорал Урфин, открыв двери зала. И снова уговаривал Джуз, бывшего правителя изумрудного острова, льстил ему, угрожал. Все напрасно. Страшила мужественно хранил тайну. Даже предложение Урфина объявить упрямца своим соправителем, то есть разделить с ним власть на равных правах, было отвергнуто. Как просто и легко было уничтожить соломенного человека. Но секрет ящика умер бы с ним, и Страшила продолжал жить. И снова Урфин, уставившись в матовое стекло, воспаленными глазами шептал бессмысленные слова.